Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». Меня зовут Антон Филиппов. В эфире программа «Давлеет Неви, злоба его». В гостях сегодня у нас Малых Иван Леонидович, художник, звонарь храма Симеона и Анны в городе Сесерти. Точнее, будет сказать, конечно, мы у него в гостях, потому что сегодня мы приехали в гости в этот замечательный, старинный, древний, красивый храм. Приветствую, Иван.
Антон, приветствую. Также приветствую всех слушателей радио «Воскресенье».
Иван, вот я не случайно сегодня приехал к вам в гости. Мне очень понравился ваш храм в принципе, ваш, скажем так, ваша семья храма, ваш коллектив. Тут, конечно, потрясающие, открытые, добрые люди служат. Но твоя история, мы же можем на «ты», правильно?
Конечно.
Твоя история меня поразила. Поразила она меня, знаешь, чем? Что ты проделал такой очень интересный жизненный путь и в итоге оказался сейчас в городе Сесерти, город с историей, город вообще сыгравший довольно важную роль в развитии Урала и Свердловской области. Город, в котором сконцентрирован сейчас туристический поток отчасти, да, Свердловской области. Город, наполненный духом тех лет, культурой, эстетикой. И вот ты, как представитель культуры и эстетики, а для наших слушателей, чтобы было понятно, Иван у нас профессиональный художник, основной род деятельности, он исполняет картины, выполняет заказы на картины и продает их по всему миру через интернет, при этом сам живет вот в этом замечательном, я бы назвал этот город Уральской Суздаль, вот мое почему-то такое ощущение, вот в этом потрясающем городе, и параллельно служит, я так понимаю, по зову сердца в храме звонарем. Сейчас расскажи, пожалуйста, немножко в свою историю вкратце, где ты родился, как так получилось, что закончил, и вот как ты оказался в Сесерти.
Да, действительно, вот так сложилась судьба. Может быть, часто были разные взлеты и падения, как у всех людей. Родился я в Свердловске еще, не в Екатеринбурге, да, в обычной семье. Я был рабочий еще, мать фельдшер. Вот, нас двое было в семье детей, я и старшая сестра. Вот, ну, мы ходили в храм еще в детстве, еще в конце 80-х годов нас водили, вот, родственники у нас. Ну, верующая семья, да, так можно сказать. Вот, детство, конечно, было связано с храмом, ну, в основном, как по воскресеньям, да, но даже не в каждое воскресенье, наверное, мы приходили. Детей приводят на причастие, да, как правило. Ну, как, я думаю, как и у всех, также школа в Екатеринбурге, да, уже закончил школу, и затем так получилось, вот я переехал в город Златоуст, семейные обстоятельства у нас были следующие, да, вот, и там поступил в художественно-педагогический факультет, там еще колледжа. Вот. И учился 4 года, провел замечательное время вот в этом тоже уральском городе Златоусте. И там, наверное, первый раз можно вот отметить, что в храме у нас была звонница интересная, очень старинная. Ну, в плане как старинная, были собраны колокола из разных мест. То есть даже был колокол, допустим, из корабля, да, такая небольшая деревянная звонница. Вот. И там ребята звонили просто вот как кто мог, да, то есть это было начало 2000-х годов, вот, я учился параллельно, также вот приходил в храм и на неделе иногда, вот, и было очень интересно. Потом, когда я решил поступать уже в университет в Екатеринбурге, то здесь на моем жизненном пути появился храм Николая Чудотворца на Ясной, в городе, вот, и замечательный человек и звонарь, отец Дмитрий Баженов, там был тогда диаконом и звонарем, Вот, и меня так это вдохновило все и очаровало, то есть вот именно колокольный звон, и уже снова там с каникул, допустим, да, приезжая к себе, я что-то уже пытался повторять, скажем так, повторять какие-то элементы, выполнять и так далее. То есть вот было просто, ну, такое желание как-то приобщиться к этой культуре, да, то есть не просто, скажем, ходить в храм, а именно вот культура. Также у нас, допустим, в Златоусте были старинные книги, по которым совершается богослужение, то есть это минеи, там, а кто их, ну, вот богослужебные книги, да, они были не печатные, не современные, а именно вот дореволюционные, да, и очень было трепетно, интересно по ним что-то читать, их вообще смотреть на них даже, да, читать эти старинные помянники, где регента там и певчи 19 века были просто вот так написаны в помянничках, да, с начала 19 века. Вот. И по этим же книгам вот мы, мне еще там доверяли читать немного, поэтому можно было даже читать во время богослужения и пользовались, как вот обычными книгами, вот такими действительно раритетом, то есть старинными книгами. Для меня это было тоже очень невероятно так. Вот так потом, да, потом в университете в Екатеринбурге я учился и создали семью. У меня жена, супруга Тамара, она родом из СССР, и так сложилось обстоятельство, что мы переехали в этот замечательный город, и затем уже семейная жизнь, ну, работа по специальности сначала, конечно, была. Я в университете, там, художественная керамика, на керамическом производстве, то есть различная керамическая плитка, грубо говоря, там изразцы и так далее. Я работал художником и главным художником. Вот. И постепенно вот стал рассматривать уже переход на, как сказать, работу на себя, да, то есть, если можно так выразиться, да, чтобы уже работать в другом городе, потому что СССР все-таки это нужно было ездить постоянно. Вот, и стал потихоньку совмещать, выполнять заказы или что-то делать и по керамике, и затем уже перешел полностью на живопись, на графику, ввиду тогда еще отсутствия каких-то своей мастерской, да, можно было, нужно было делать что-то дома. Вот, и, конечно, я перешел полностью уже на живопись. Ну, тогда еще заказы, тогда еще все это было. Так имела много для друзей, для знакомых. Ну, наверное, как у всех любителей хэндмейда начинается с чего? Исполнять, да, вот ручную работу, выполнять что-то. Начинается с того, что мы начинаем выполнять это для друзей, для знакомых. Затем уже и какие-то появляются заказы со стороны. Потом уже это все вырастает, если можно сказать, в такой небольшой бизнес. Так, про приход отдельное, наверное, надо сказать, про наш приход Симеона и Анны. Мне, конечно, снова в жизни так это, слава Богу, сподобилось вот быть членом прихода, да, частью большой семьи, как Антон сказал. Действительно, у нас невероятно дружная и теплая атмосфера царит на приходе. Такого, наверное, многим можно только пожелать и многие об этом мечтают, но вот действительно у нас оно так. Настоятель сейчас отец протоиерей Дмитрий Черняк, вот у него замечательная семья, и вот с его приездом именно вот в нашем храме начался новый этап из того, что были развешаны колокола на нашей большой колокольне нашего храма. И на Новый год 2018 года у нас уже полноценный звон. Там чуть раньше началось, но если так вот можно период сказать, что вот уже в Новый год мы совершали звон и на Рождество затем и так далее. То есть уже три года, да, три года у нас совершается такой каноничный звон на нашей колокольне.
Иван, а подскажи, пожалуйста, а до этого, получается, колоколов не было, то есть звона не было?
По году я точно не могу сказать, но здесь история храма, она немного печальная в связи с тем, что после открытия храма, конечно, была звонница, но был пожар. В начале 2000-х годов был пожар в храме, и не было колокольни-купола, то есть было просто здание, да, и, соответственно, здесь сверху была небольшая колокольня. звонница, можно сказать, там были какие-то колокола. Затем были закуплены колокола, и уже когда восстановление шло, да, то есть я вот, что я могу вспомнить, это где-то 12-й год, 13-й, мы уже здесь жили, и у нас была звонница, опять же, но она была внизу, то есть перед храмом во дворе стояла небольшая звонница, и были, ну, малые колокола были размещены на ней, можно было звонить. Именно вот колокольня со всеми, да, с полным набором колоколов, она уже была вот в конце 17-го года. Все это сделано в связи с тем, что колокольня восстанавливалась. То есть ее строили с нуля.
Ну, я уточнить хочу, что открытие в 91-м году было повторное, как бы можно сказать, да, после советского периода. У меня такой вопрос. А ты один звонарь в храме?
Так, конечно же, я не один звонарь. И это служение звонаря выполняют, ну, можно так сказать, активные прихожане, да. То есть, когда появляется такая необходимость, настоятель прихода благословляет на это послушание кого-то из прихожан, да, активных, кто... может, имеет либо музыкальное небольшое образование, либо просто вот активен и имеет желание и научиться, и звонить. Когда это все у нас, именно колокольня была построена и повешены колокола, у нас уже, да, была группа звонарей, то есть у нас было человек 5, и сейчас уже, наверное, больше. Вот, у каждого своя история, я думаю, каждый может про себя, про свой путь как-то рассказать. Вот. Я еще так учась в университете, я закончил вот небольшие курсы, у нас проходили в Храме на Крови курсы звонарские. Ну и, наверное, можно сказать, что обучение – это вот именно, когда ты звонишь с опытными звонарями, людьми, перенимаешь от них что-то. Или обучаешь даже других, ну что-то показываешь просто, я не говорю, что обучаешь, просто показываешь какие-то основы другим, вспоминаешь сам. У меня были вот в жизни, да, период, когда я не звонил долгое время и потом что-то вспоминал. Вот участие в мероприятиях, когда приезжают звонари из других регионов, более, ну, действительно профессиональные, что-то там смотреть. Ну, так, конечно, звонарь – это прежде всего служение, подчеркивание, да, или как определенные, в том же плане, звоны не для себя, да, именно вот как идет богослужение по ходу, отмечать какие-то важные моменты богослужения. И это делает, конечно, человек тот, кто присутствует на богослужении, по-другому не может быть, да, воцерковленный, естественно, да, член этого прихода. Вот. У нас замечательные прихожане, и те, кто вот совершают сейчас звон, слава Богу, есть и с музыкальным образованием у нас девочки. Учимся так вот друг друга, немного перенимаем.
Скажи, пожалуйста, ну, у меня два вопроса интересуют. В первую очередь, тебе как художнику, человеку, в общем-то, получается, творческого рода деятельности, как-то помогает или вот именно служение звонаря помогает в творчестве каким-то образом, может быть, дает силы, может быть, повышает какую-нибудь чувствительность, может быть, еще какие-то тонкие, знаете, фибры души, вот оно у тебя колышет, и ты там творчество лучше как-то проводишь. Вот есть в этом момент?
Здесь, конечно же, можно это отметить, что вообще вот жизненный путь даже во многом был обусловлен служением и, ну, небольшой помощи храму, да, то есть без этого не сложилось бы вообще, я думаю, творчество как таковое. Я вот говорил о том, что работал на производстве, да, на керамическом, и там действительно работа сводилась к каким-то автоматическим действием, то есть как такового творчества было очень мало. То есть работа с заказчиком – это максимально, что там какие-то сделать эскизы, скажем, для печки, для камина, нарисовать что-то. Все. Остальное все это автоматические действия, это не связано с творчеством, с живописью, с какими-то своими цветовыми там вкусами, ну и так далее, то есть с тем, что… То есть, ты просто работаешь по заказу, и причем это чаще всего не связано вообще с искусством. И служение в храме, да, оно меня в конце концов и так и привело к тому, чтобы выбрать вот этот путь, поскольку я решил для себя, что все-таки мы будем, ну, жена у меня тоже, она поет у меня в храме, да, на клиросе, и чтобы совмещать, нужна была профессия, которая позволяет это делать, да, то есть творчество и вот конкретно живопись, да, может выполняться, ну, естественно, в любое время суток, особенно, наверное, ночью, когда вдохновение, да, приходит, или там ранним утром, ну, то есть, когда вот ты действительно можешь заниматься, этим заняться, да, в отличие от работы на производстве. Вот, поэтому одно обуславливает другое, то есть, вот, жизненный путь. Я мечтал стать художником, ну, наверное, с где-то вот 7-8-9 класс, я поступал в художественное училище Шадра у нас в Екатеринбурге, да, неудачно я там не смог туда поступить, вот, и затем я учился, да, но у нас было немного другое направление, не живопись, но всегда как бы подсознательно я там судорожно смотрел там импрессиониста, там что-то пытался повторять и так далее, вот. Потом в институте я тоже взял профессию более, ну, как, на мой взгляд, более жизненную, да, керамика, то есть там производство плитки, гораздо легче найти работу, чем, скажем, художнику-живописцу. Вот учась еще в институте, я постоянно вот мечтал как-то о живописи. Ну, мы все прекрасно понимаем, что жизнь, она расставляет свои какие-то приоритеты, да, и нужна работа постоянно, нужен постоянный доход. И многие-многие, большинство моих однокурсников, конечно, работают где-то производственных, где-то в производстве фирмы, да, и так далее, где, может быть, тоже не так много именно творчества, вот. Вот это так. А вот именно когда, как Антон вот задал вопрос, что помогает ли именно вот сам звон, да, непосредственно. Я думаю, конечно, когда человек, когда особенно, скажем, какие-то высшие праздники, и у тебя такое праздничное настроение, скажем, пасхальное и так далее, но тут понятно, что хочется как-то это выразить, и когда пишешь, конечно, настроение, я думаю, передается. Я сам не могу сказать, но, наверное, это так. Вот. И творческий путь, он тоже не всегда складывается ровно. Ты выбираешь направление, можно выбрать направление и двигаться в нем, но это будет неудачное направление, то есть в развитии, да, скажем, в технике, в живописной. Может быть, наоборот, ты выбрал, казалось бы, обычную тему, да, и она невероятно у тебя получается, и ты пишешь с вдохновением, действительно, это легко для тебя, ты как поешь. Ну, творческий путь, он всегда индивидуален.
Да, интересно, конечно, как вот служение в храме, да, оно переплетается с служением по жизни, с жизненным путем человека. И ты вот ранее упомянул, что у вас, помимо тебя, другие звонари, там есть девушки. Я-то вот сейчас удивился, почему? Потому что я, насколько понимаю, ты мне так вот показывал, там довольно высоко и подниматься, во-первых, а во-вторых, это требует некого навыка и усилий. Вот мне просто хочется для себя понять, это действительно для девушек, скажем так, посильно? Или они туда наверх не поднимаются, есть какая-то автоматика?
Ну, посильно и для женщин, да, и часто женщины бывают звонарями, и девушки, вот, и даже преклонного возраста женщины встречаются. Что... Ну, это связано с тем, что вот звон производят, звонят, да, те, кто является прихожанами, то есть те люди, кто является прихожанами, а прихожане чаще всего это женщины. На неделе, да, когда у нас богослужение происходит, богослужение, да, это женщины производят звон. Ну, с девушками, вот это наши певчие нашего хора, конечно, они с музыкальным образованием, и достаточно было им просто показать некоторые приемы, да, и дальше они сами уже развивались и очень замечательно звонят. Сейчас они занимаются детьми тоже, да, создали свои семьи, но часто достаточно вот звонят, большие праздники, да, у нас звон производит, как правило, 3 человека должно присутствовать, да, как бы некий ансамбль. Нет, это никак не противоречит. То есть главное здесь, наверное, чтобы это был человек воцерковленный и прихожанин, кто присутствует на богослужении. Здесь тяжело, тяжело, скорее всего, из-за погодных условий, как правило, да, но то есть здесь достаточно можно одеться соответственно. Ну вот у нас Дарья, одна из звонарей, вообще экстремал, она в походы может пойти вот в декабре, поэтому для нее, я думаю, звон не самое большое испытание, да, да, зимой, скажем. Но так, конечно, погодные условия, там февраль, у нас открытое пространство, у нас рядом с храмом пруд, и ветра, невероятные такие сильные ветра, чувствительные, вот, и, конечно, соответственно, форма одежды, я думаю, все, дальше все в порядке. Главное желание, вот, дисциплина и ну, помощь, с помощью Божией, конечно, это все, то есть не своими силами.
Слушай, конечно, очень интересно вот погружаться в ваши внутрихрамовые нюансы вашей жизни, потому что я вот с вот Ниной, к сожалению, забыл отчество, вот бабулечка, вот, которая служит у вас, с ней вот разговаривал, она мне такие умилительные истории рассказывает из жизни храма, где кто кому помог, кого поддержал. Это действительно складывается ощущение некой, пусть и не кровной, но духовной семьи общей. В целом, примерно вот сколько у вас приход человек? Ну, по ощущениям, понятно, что не каждый день кто на службе, просто вот такая некая общая семья, которую вот с кем вы периодически там по праздникам или по каким-то надобностям видитесь, вот кто активно участвует в жизни.
Да, действительно, семья, вот Антон совершенно правильно подметил, по-другому не скажешь, да, вот семья. И в общей сложности мы, наверное, здесь не можем так сказать по количеству людей, потому что многие считают себя нашими прихожанами, да, многие люди переехали и как-то поменяли место жительства либо в другом храме, и вот поддерживаем, конечно, отношения. Ну так, наверное, воскресный день, если можно так сказать, что воскресный день, больше 100 человек, я думаю, можно говорить, что больше 100 человек – это именно активных прихожан, вот так. Ну а так, конечно, наши прихожане по всей России знакомы у нас, да, переписываемся с кем-то, да, вот у меня жена здесь с детства в этом храме, конечно, это чувствуется, это семейственность, интересуется о том, что происходит, да, как меняется храм, как меняется, вот у нас сейчас изменения в городе, да, связанные вот с туристическим бизнесом, с туристическими направлением, с открытием направления туристического. Вот, интересуется, и да, действительно, это такая связь, то есть связь, ну, на всю жизнь, я думаю, что связь с людьми, со многими.
Иван, ну вот ты родился в Екатеринбурге, да, в общем-то, можно сказать, столичный парень, столица Среднего Урала, переехал затем на обучение на Южный Урал, да, в Златоуст, затем опять жил в Екатеринбурге и вот по итогу оказался в Сесерте. В таком, это место часто называют Уральской Рублевкой, я его, видишь, обозвал как Уральский Суздаль. Место действительно уникальное, здесь и Бажов родился, вырос, и оставил массу следов и запечатлел, скажем так, местные обычаи, какие-то культурные особенности, традиции в своих произведениях. Я, насколько знаю, здесь и в советские годы были яркие представители отсюда, из Сесерти. Мне вот просто хочется понять для себя, ты связываешь уже свою жизнь вот с этим храмом, с этим городом? То есть ты ощущаешь себя здесь дома? Или ты как бы здесь, вот как я, допустим, как наблюдатель?
Для меня Сесерти – это прежде всего люди, необыкновенные люди, добрейшие, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь, простые. Конечно, у каждого из нас есть в жизни определенные этапы, и связывать всю жизнь с каким-то этапом, да, ну, прошлое лучше, конечно, отпускать. Вот, я вот прожил некоторое время вот на Южном Урале, да, то есть, да, можно жить прошлым, но нужно двигаться вперед. Вот, да, сейчас вот моя жизнь и жизнь моей семьи, она связана с СССР-тью, замечательным городом, но ничего мы не можем загадывать. Впоследствии, конечно, возможны изменения, как и у каждого из нас. Вот, СССР, именно как город, удобен, чем что это... для передвижения, то есть это никаких пробок, никаких проблем с передвижением здесь нету, да, то есть у нас все рядом, все близко, все находится в шаговой доступности, и храм, и все, что нам нужно для семьи, здесь не возникает никаких проблем. Вот опять же, Екатеринбург находится достаточно близко, да, то есть всегда можно, ну, какие-то проблемы, какие-то дела, связанные с Екатеринбургом, да, можно решить там какие-то большие покупки и так далее, и так далее. То есть все это возможно. Очень удобно. И, конечно, природа, да, то есть отметить можно, что здесь необыкновенная природа, чистый воздух, водоемы, все это для семейной жизни. Думаю, что это сказка, и многие об этом мечтают. Слава Богу, что вот мы здесь оказались. И, ну, и опять повторю, что это люди, конечно. То есть мы окружены сейчас, я и моя семья, да, окружены замечательными людьми. Прежде всего, это прихожане, вот эта семья, приходская семья. Прежде всего, настоятель наш, да, вот батюшка. И все, кто имеет какое-то отношение к храму. Вот пересекаемся мы в разных, казалось бы, да, здесь небольшой город, и постоянно можно встретить везде, как бы называем, вот свои люди, да, где-то есть в разных структурах и так далее, то есть это очень, в жизни действительно это помогает, то есть некая корпорация, которая, казалось бы, значительно, ну, как если в численности взять население, то есть немного людей таких активных, да, православных, но так это помогает жизни.
Ну да, вы как настоящая так семья получается. Вас вроде немного, но вы все друг за друга. Мне вот поразило, глядя на СССР, здесь очень много творческих людей, причем в разных возрастных диапазонах. И молодежь, и вот я пенсионеров много вижу, иду там, дедуля что-то рисует, чертит там и так далее. И вот скажи, пожалуйста, тебе как художнику, да, человеку, в общем-то, регулярно, ежедневно же, да, ты рисуешь? Да, вот ты ежедневно рисуешь, ты, грубо говоря, кормишь семью этим делом. Для тебя важна природа Сосертия, вот для тебя важно именно это место, вот храм. Я вообще не знаю, часто заказывают, допустим, пейзажи храма, какие-то портреты вот прихожане или пейзажи, озеро, храм, плотина, завод, вот что-нибудь это. Есть ли мотивационный фактор вот присутствия именно в Сосерти? Такая муза сосердская есть?
Первое, что я хочу сказать, это по храму. Конечно, изображение храма в разных техниках и разных размеров и картины, конечно, я выполняю, да, по просьбе многих и знакомых, друзей, и заказывают. Это, конечно же, да, это достаточно часто, поскольку храм Симеона Иоанна – это архитектурная доминанта вот старого центра. Он находится на возвышенности, да, если так снизу смотреть, то это возвышенность. На данный момент это, да, это единственный архитектурный памятник, который, ну, стоит изображать. Остальные находятся в плачевном состоянии, да, и там изображать, ну, думаю, что не стоит такие вещи. Но сейчас идет активное восстановление, да, то есть архитектурного достояния СССР. Ну вот именно храм Симеона Иоанна – это то, что уже сейчас можно изображать, и он находится в удачном, только с точки зрения композиции, там живописи, в удачном месте, там со стороны пруда можно изображать, там со стороны города, там снизу и так далее. То есть здесь мотивов, может быть, множество. Да, кладезь, действительно. Вот. А то, что касается именно обусловленности жизни вот в СССР, да, как помогает творчеству, наверное, это образ жизни. Образ жизни, который позволяет вести вот это пребывание в этом городе. В городе, в Екатеринбурге, в больших городах, наверное, это было бы, ну, сложнее. То есть, может быть, это и возможно было бы, но ты бы к этому не пришел просто в большом городе. Быть по-другому развивалась жизнь, может быть, даже творческая, но не так. То есть именно город обуславливает. Свободное время, то есть здесь жизнь более размеренная, не буду скрывать, чем городская жизнь. Там Москва, Питер, Екатеринбург. Сама жизнь, ее ритм, ну, не позволяет. Сложно. Здесь многое возможно, да, ритм жизни.
Я хотел тебя еще спросить, знаешь, о чем? Ты, раз профессиональный художник, человек выцерковленный, во-первых, рисовала ли ты, изображала ли ты иконы? То есть это логично вообще было бы. И второй момент. Есть ли какой-то, ну, союз, не союз, но какое-то объединение православных художников, да, христианских художников, кто, допустим, служит в храме, там монахи, может быть, какие-то священники, которые являются художниками, или, допустим, иконописцы, да, с кем ты так или иначе там общаешься, сотрудничаешь по именно творческой стезе?
Да, конечно, да, общение есть и с теми, кто выполняет иконы, да, является иконописцем профессиональным, либо любителем. Я могу отметить, сейчас приходит на память мне общение с художником, ну, скажем, ну не всемирно, но всероссийским известным художником. Он выполнял росписи храмов, ну то есть он являлся художником, активно участвовал в выставках, затем он все оставляет и 10 лет он посвятил росписи храмов. Это вот Игорь Сахаров, московский, можно сказать, художник. Около 10, может, даже больше лет он выполнял, занимался росписью храмов, не ставя себе цели заработка. То есть он больше помогал, да, храмам, не в состоянии, может быть, были как-то оплатить. Вот, он занимался вот этим, оставив полностью свое, ну, ремесло, скажем так, заработок. То есть этим служа Богу, опять же, не зарабатывая, да, не строя какую-то карьеру или что-то, а просто вот служа Богу своим талантом. Вот, наверное, мой взгляд в этом и заключается, чтобы не ставить служение заработком, не делать это заработком. Вот, конечно, у меня есть иконописный опыт, он совсем небольшой, скромный. Я расписывал небольшую арочку в храме у нас на Южном Урале, там Казанский храм. Так вот получилось, что мы с другом на каникулах еще в студенческое время расписывали арочку. Вот, потом завершили ее. Ну вот, затем, ну это были просто орнаменты. Ну это была действительно роспись, классическая церковная живопись. Затем выполнял несколько икон. Я сейчас тоже не могу сказать, но это были такие более академические работы. Здесь можно много говорить об этом, взаимосвязь, да, вот живопись старая, именно иконопись, 17 век там, или раньше, или что кому. Душа лежит, вот говорят, что есть такое, душа лежит, душа не лежит, то есть всегда мне вот живопись импрессионистов и вот направление импрессионистическое, я всегда, мне всегда знал, что это мое. А иконопись, да, для души что-то сделать, ну, так иногда, да, думаю, что это возможно, но у меня немного по-другому путь сложился, хотя, да, я искал свое время, когда еще искал действительно свой путь, и даже в творчестве. Мы ездили в Троицу Сергиеву Лавру и это, иконописную школу. Я съездил, посмотрел, мне понравилось все, кроме того, чем я должен заниматься. Но и тогда еще хотел свободы. Там минимум свобод для студентов. То есть там такие очень жесткие условия. Я подумал, что нет, я не применяю свою свободу. Вот. И не сложилось. Но, может быть, это и такой путь.
Иван, на самом деле, мне, конечно, радует знакомство с тобой, с людьми, которые ходят, относятся к вашему приходу. Меня, честно, я скажу, меня удивил твой жизненный путь именно как человека, который не боится и не стесняется, ну, может быть, и стесняется, но преодолевает это, какие-то новые веяния, новые стороны, грани своей жизни. Редко встретишь человека, который вот так мог переехать в другой город, стать вольным художником и еще и посвятить свою жизнь служению, да еще и такому благому, как звон колокольный. Это, конечно, и мотивирует, и воодушевляет, и дает пример другим, как можно все-таки менять свою жизнь и при этом быть свободным, быть, скажем так, в гармонии с собой, с природой, с миром вокруг, с Богом, и не оставлять церковь, находиться в ней, и более того, не просто как прихожанин, а еще и благим делом, да, служить. Я думаю, было бы правильно рассказать в двух словах буквально, где люди, наши слушатели, у нас много слушателей, и не только в России, могут познакомиться с твоими картинами. Буквально в двух словах, вот какие-то ресурсы или сайты, что-то есть?
Так, ну в двух словах можно сказать, что моя личная страничка на Фейсбуке «Иван Малых», там можно найти, это несложно, вот в двух словах. На страничке там есть работы и есть ссылочки, все, я думаю, для тех, кто заинтересуется. Вот, я продаю картины, опять же, современным способом, не совсем стандартным, и здесь можно сказать, что, опять же, я не боюсь рисковать, то есть я продаю их на аукционах. Аукцион, когда картина начинается, ее стоимость начинается с рубля, и затем постепенно растет. Ну, это интернет-аукционы, конечно.
Ну, вот это вот еще один потрясающий момент, да, который меня вот тоже поразил, что ты, живя в соцсети, можешь по всему миру распространять свое творчество и присутствие, свой взгляд, да, на этот мир. Я, Иван, благодарю тебя за то, что ты выделил время, несмотря на свою занятость. Я надеюсь, нашим слушателям было сегодня полезно, интересно, что-нибудь новое они для себя почерпнули. Я благодарю всех, кто сегодня был с нами. В эфире была программа «Давление дней, зло бы его». В гостях у нас был Иван Малых, художник, звонарь, прекрасный человек. Благодарю тебя, Иван.
Спасибо большое, Антон. Спасибо, Господи. И слушателям хочу пожелать оставаться на своем жизненном пути и связывать свою жизнь с Христом и с Его Церковью.